Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В этом выпуске мы лицом к лицу с президентом Фонда эффективной политики Глебом Павловским. Здравствуйте, Глеб Олегович.
Здравствуйте.
А задают ему вопросы редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина и московский корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» Сергей Лойко.
Добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что, конечно же, масса вопросов есть к Глебу Олеговичу по поводу того, как начнется политический сезон уже через некоторое время. Пока, надо сказать, даже и перерыва-то мы особо не чувствуем. Каждый раз, каждый день фактически у нас есть новостные поводы, чтобы поговорить либо о партиях, либо о президенте, либо о премьере. Но так или иначе, конечно же, что называется, обострение начнется осенью. И я думаю, что мы об этом поговорим. Поговорим, возможно, о том, что будет уже в следующем году. И по традиции, до того, как мои коллеги начнут расспрашивать Глеба Павловского, краткая биография нашего гостя.
Глеб Олегович Павловский родился в Одессе 5 марта 1951 года в семье инженера-строителя. В 1968-1973 годах учился на историческом факультете Одесского университета. До 1974 года работал учителем в сельской школе. Впервые столкнулся с КГБ в 1974 году по делу о распространении архипелага ГУЛАГ. С 1976 года по 1982 был рабочим. В 1978-1980 годах один из соредакторов нелегального журнала «Поиски». В апреле 1982 года Глеб Павловский был арестован по обвинению в издании этого журнала, дал показания по делу и признал свою вину, получил 3 года ссылки. С декабря 1985 года в Москве был одним из учредителей Клуба социальных инициатив. В 1987 году Глеб Павловский был одним из учредителей информационного кооператива «Факт». Позже учредитель информационного агентства «Постфактум», главный редактор журнала «Век-20» и «Мир». В 1991-1992 годах заместитель председателя правления издательского дома «Коммерсант». В 1994-1995 редактор и издатель ежеквартальника «Пределы власти». В 1995-1996 учредитель и соредактор журналистского обозрения «Среда». С 1995 по настоящее время соучредитель и директор Фонда эффективной политики.
Ну, еще, конечно же, «Русский журнал», еще, конечно же, телепрограммы, еще, конечно же, администрация президента, недавно закончившаяся.
Да, это продолжалось 15 лет.
Ну что же, уважаемые господа, пожалуйста, Александр Самарин.
Глеб Олегович, вы, я знаю, являетесь сторонником той версии, что Дмитрий Анатольевич Медведев должен встать и заявить себя как кандидат в президенты. Скажите, пожалуйста, в этом случае, почему за годы своего президентства Дмитрий Анатольевич, который проявляет свои президентские амбиции довольно часто, но делает это разными способами, не возглавил какой-либо политической партии? Мы знаем, что в наших условиях просто объявить себя кандидатом в президенты, наверное, этого мало. Вот с чем вы связываете такую ситуацию?
С такой вещью, как тандем. Вообще-то говоря, Медведев никогда не намеревался индивидуально выдвигаться в кандидаты. И речь об этом не шла, а речь шла о том, что тандем Медведев-Путин выдвигает кандидата в президенты, который поддерживает второй участник тандема, и, что немаловажно, партия «Единая Россия», объединяющая практически весь истеблишмент центральный и региональный. Другой вариант – это совсем другой вариант, то есть проект тандема именно таков. Я действительно считал и считаю даже сейчас, что этот вариант более, я бы сказал, политически рентабелен, менее эксцентричен для избирателя и в этом смысле меньше напрягает, меньше пугает политическую систему. Но тут есть важные условия. Второй участник тандема должен поддержать выдвижение первого, и именно это тормозит даже больше, наверное, надо сказать, достаточно очевидно, что второй участник, то есть премьер, не готов выполнить это условие и демонстрирует эту свою неготовность уже достаточно давно, во всяком случае, скажем так, условно, с Рождества, в разных формах. И прав он или не прав, это другой вопрос. Но в этой ситуации просто самовыдвижение Медведева это был бы просто акт разрыва и с тандемом, и с Путиным, и с «Единой Россией», но тогда непонятно, на что он может рассчитывать.
В отсутствие партии вы исключаете такой вариант?
Вариант какой?
Второй, экстремальный такой, разрыв.
К сожалению, сегодня я уже не могу исключать ни одного варианта, потому что фактически исходный сценарий сломан.
Сергей,
и сломал его премьер.
Спасибо.
У меня такой достаточно, хочу начать с философского вопроса. Вот у меня есть цитата, которую я сейчас приведу. «Тоталитарная форма правления напрочь убивает свободу и творческую активность человека, которую никакое государство подменить собой не может. И в результате этого неэффективными становятся экономика, социальная сфера и политика. И такое государство обречено». Глеб Олегович, как вы думаете, кто это сказал, когда и о чем?
Ну, это достаточно азбучная истина.
Ну,
ее мог сказать кто угодно, потому что это довольно банально. Это так просто.
Это сказал Владимир Владимирович Путин про Советский Союз недавно, когда он встречался с участниками форума «Селигер» на Селигере.
Да.
В общем-то, это действительно азбучная истина, и, собственно, то же самое говорят оппоненты Путина, оппоненты тандема, когда они их критикуют. Вот истина, она где-то находится, как всегда, ближе к середине, чем на концах спектра этого. Как вы думаете, насколько вот то, что сказал Путин, просто чистой воды такая обычная, не обязывающая ни к чему риторика, и насколько вот то, что он сказал, может быть применимо к России сегодня?
Я думаю, что Путин говорил это достаточно ответственно в том смысле, что с его точки зрения это официальная позиция, это как бы официальный язык, на котором говорит наша власть. Официальный язык нашей власти – это демократический язык, язык демократии. Дальше реализуется он или нет – другой вопрос, но у него нет другого языка. Если, например, предложить ей перейти на язык, там, скажем, Саши Дугина, она сойдет с ума, потому что она не сможет говорить на этом языке или на язык Уго Чавеса. Но здесь возникает вопрос, а что она делает для того, чтобы остаться в этом мейнстриме? Потому что демократический консенсус предполагает некий минимум, сказать, необходимых действий, в частности, существование партийной системы, да, плюрализма, возможности выехать. Это возможность. Путин, кстати, очень гордится тем, что он никогда, его можно было подозревать во многом, но он никогда не пытался ограничить возможность граждан выезжать из страны, наоборот, он всегда над этим работает. Вот,
здесь, чтобы больше выезжали.
Здесь, это, кстати, интересный момент о нем. Он, я думаю, что для Путина это один из центральных элементов демократии, свобода движения через границу. Поэтому я думаю, что Путин считает, что в этом вопросе он совершенно чист. Россия не тоталитарное государство. Другой вопрос, какое оно?
Я хотел вернуться и продолжить вопрос Александра Самариной, Вы очень важную вещь сказали. Вы сказали, что были договоренности. Вы сказали, что тандем базировался на неких принципах, которые, подразумевается, были проговорены и, скорее всего, ну, точно там не на скрижалях записаны, но как-то сформулированы. Вы, не исключено, что были знакомы с какими-то договоренностями, которые были в самом начале процесса выдвижения Дмитрия Медведева, потому что процесс этот был, я, насколько знаю, довольно сложным, там, с расшатыванием в одну и в другую сторону. Еще летом 2007 года мало кто верил, что не Сергей Иванов будет преемником. Ну, достаточно было посмотреть, что на самом деле речь о стратегии 2020 произнес на Питерском экономическом форуме Сергей Иванов. Вот. И скажите, была ли договоренность, по-вашему, или, может, вы знаете это, какие сферы останутся за Путиным после 2008 года и какие позволено так хорошо контролировать и управлять процессами в них Медведеву?
Я думаю, что общая договоренность такого рода была. То есть было, судя по всему, определены сферы, где требуется взаимное согласие, согласие двух. Вот, и где, значит, ну, которые, и это не касалось принципиальных прерогатив президента, потому что Путин достаточно уважительно относился к тому единственному институту, который он наверняка восстановил. Вот, а, конечно, кадровые вопросы в первую очередь относились, кадровые вопросы, конечно, выше определенные планки, относились к таким сферам, и это достаточно заметно.
Кстати, каким сферам?
К сферам, где требуется консенсус двух. И это привело не сразу, но к парадоксальному явлению. Ни тот, ни другой не смог создать своей политической команды. Сегодня и президент, и премьер имеют как бы неполные политические команды, смешанные, которые состоят из тех, которые оставлены вторым, плюс те, которых втянули в свою команду для того, чтобы они не достались другому. В итоге как бы ни один не имел полной свободы составить команду власти. В итоге мы подходим, заметьте, к выборам, принципиальным президентским выборам, и мы не видим никакой достаточной принципиальной политической команды. И все, что могут делать эти команды, они воюют друг с другом, так сказать, на среднем уровне.
Хорошо, кадры, что еще?
Ну, я думаю, что к таким вопросам должно было относиться и правительство, в принципе, то есть устойчивость правительства. Медведев вносит премьера, но у него есть право.
А, скажем, такие вещи, как силовики и внешняя политика?
Я думаю, что касается внешней политики, сразу было сказано. Кстати, здесь это было для многих неожиданно, что здесь было очень жестко сказано, что это целиком домен Медведева. И я, в общем, понимаю, почему. Все, что касается силовиков, то здесь кадровые, как бы, опять-таки, вот, все это решалось через кадровый вопрос.
Чье было последнее слово?
А здесь, ну как, я думаю, что последнее слово у того, кто говорит «нет», да, если принцип консенсуса, то тот, кто говорит «нет», тот, значит, снимает вопрос.
Сергей, пожалуйста, Сергей Лыков.
Глеб Олегович, как вы думаете, знаете ли вы или догадываетесь, вот тот сценарий, который существовал, если не на бумаге, но в каких-то договоренностях между двумя лидерами, когда Медведев стал президентом, он распространялся на период после 2011 года? Была ли какая-то договоренность, что будет потом? Ты посиди, а потом мы сделаем другое.
И вот я абсолютно уверен, что Медведев бы не согласился на такой сценарий. И, собственно говоря, выбор Медведева, а не кого-то из большого из толпы, я бы даже сказал, тех, кто готов был бы на любые условия, в том числе и такие. Вот, некоторые фамилии здесь уже назывались. Вот, выбор Медведева был связан с тем, что он одновременно, что он был как бы независимо надежен. То есть Путин мог на него положиться именно потому, что Медведев не был ему обязан вообще. Он не создал его карьеру, он самостоятельный человек, и отношения между ними исключали вот такого типа договоренность. Посиди, погрей место президента. Путин не мог такого сказать Медведеву. Хотя наверняка каждый из них, здесь был люфт, наверняка каждый из них мог считать, что ну тот другой понимает меня. Да, вы знаете, как такие вопросы, как такие разговоры ведутся там, где обе стороны не хотят дойти до конца, потому что боятся...
Не хотят проговорить.
Отпор, да, потому что боятся, значит, сказать, как бы сломать вот некую вот атмосферу, игру с самим себе, да. Поэтому я думаю, что вот в этом вопросе они не договорились. В итоге тандем оказался своеобразным модулем без спускаемого аппарата. Вот такой системой, которую понятно, как войти, но непонятно, как выйти.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней Глеб Павловский отвечает на вопросы Александра Самарина из «Независимой газеты» и Сергея Лойко из «Лос-Анджелес Таймс». Не отключайтесь.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Саша, пожалуйста. Александр Самарин.
Глеб Олегович, вот вы сейчас сказали такую фразу замечательную: «Не знают, как выйти». И мне вспомнилась путинская, помните, он в разговоре с журналистами сказал: «Вы услышите это решение, и вам оно понравится». Вот эту его фразу, ну, когда они его спросили традиционно, кто из вас пойдет и все такое. Эту фразу можно толковать, понимаете, как, если предположить, что он имел в виду себя, я пойду, и вам это все понравится, это выглядело бы как-то не очень, да, красиво. Если он имел в виду, Медведев пойдет, и вам это понравится, это тоже выглядело бы странно, да, в силу того, что его президентские амбиции все более ярко подтверждаются и проявляются. Так вот, вопрос мой вот в чем. Вы допускаете, что вот в этой ситуации, в ситуации такого клинча, да, вы сказали, вы не исключаете никакого варианта, пойдет на выборы третий человек, которого все время говорят, или это бред, который не стоит даже на него обращать внимание? Ну, третья кандидатура, третьего, допустим, Медведев уходит. А...
Я бы хотел добавить чуть-чуть к этому вопросу.
Сергей Лыков, пожалуйста.
Хорошо, что Александр вспомнил про этот интересный пример. Это действительно был такой момент очень-очень важный. Показалось в какой-то момент, что Путин не шутит, как часто он это делает. И это не просто фигура речи, а что он действительно говорит о том, что ему известно как данность,
даже
как
с некоторой досадой,
кстати. Да. Ну вот я насчет этого не могу сказать, это уже мы уходим в какие-то подтексты. А текст был такой, что решение принято. Правильно я понял?
Да,
мне так показалось.
Совершенно верно.
Как вы думаете, вот на тот момент решение было принято, и оно остается в силе, или, может быть, это все-таки была шутка?
Я думаю, что решение не было принято, что Путин умеет не только шутить, но и говорить какие-то вещи, которые завоевывают аудиторию, он умеет забирать аудиторию к себе, когда чувствует, что она уходит. Конечно же, как всегда, в таких случаях очень важно что-то крутить в голове, чтобы ты был искренен. Он говорил это искренне, в каком-то смысле слова, да, но вы не знаете, что у него в этот момент в голове. Это очевидно, что решения нет, потому что очевидно совершенно мы видим, как разговаривают эти два достойных человека, не называя в последнее время, значит, сказать, вообще не называя друг друга. Путин Магнитогорский там сколько, 2 часа говорил, там вообще не назвал, значит, сказать, действительно, действующего президента, а косового президента использовал только в связи с собой, значит, сказать, прошлым. Вот, Медведев говорит правительство, да, он, опять-таки, не упускает случая, чтобы как-то заметить, что правительство плохо работает. Имеет ли он в виду только правительство, имеет ли он в виду Кудрин, например? Нет, мы все понимаем, что он имеет в виду, видимо, премьера. Значит, вот они не обсуждают эту важную тему. И действительно возникает, возникло ясное ощущение, что вот прежний сценарий, который тоже был непрост, он состоял, ну, базовый, видимо, да, по смыслу, базовый, если все в порядке, Медведев выдвигается кандидатом, Путин, значит, его поддерживает, он тоже кем-то становится, или дальше у него очень большой выбор в стране, которая, так сказать, в общем, по-прежнему ему верна. А, значит, ну, возможно, другой вариант, потому что не исключалось, что у Медведева не получится ничего, да, он проваливается, у него рейтинги у Плинтуса, значит, да, тогда Путин, он придет и молча поправит все, да, но, вот, сказать, вышло не то, не это, вышло, значит, сказать, что где-то с зимы возникает торможение, Путин всячески показывает, что решение не принято. На самом деле решение не принято. А Медведев тоже это по-своему показывает своим уровнем своего растущего недовольства. Потому что, конечно, вряд ли он тормозит, значит, сказать, лично, да, с выдвижением себя кандидатом. Но он не может выдвинуть себя в конфликте с Путиным. Он много теряет, это страшный риск. Вот они и загнали себя в этот клинч, и в нем находятся.
У меня короткий вопрос. И мы тоже. Перед тем, как мы закроем первую часть беседы, которая просто незаметно пролетает. Глеб Олегович, вы, кроме того, что журналист, публицист, политический советник, вы еще хорошо знаете, что называется, пиар-поляну. Мы можем сейчас сказать, что у Владимира Путина, вы наверняка это знаете, есть новая пиар-команда для чего-то и, возможно, для переизбрания. Вы знаете о таком факте или о таких признаках?
Новое по отношению к чему?
Что-то новое под компанию.
Вот. Новое по отношению к Пескову. Значит, я думаю, что нет ни одной пиар-службы, которая, или пиар-фирмы, которая откажется от этого. Здесь вот эта компания, она в голове у Путина. Это сейчас придумали.
Нет, я говорю о конкретных людях.
Нет, там нету новых людей, но пробовать будут новых разных. Это совершенно не принципиальный вопрос, они будут оформители.
Мы поговорим о 2012 годе, о исходе думских выборов, возможном исходе, о положении «Единой России» сейчас в обществе, о Общероссийском народном фронте во второй части нашей программы. Человеком, который много об этом знает, это будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Свобода. Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Петербурге задержан оппозиционный политик Борис Немцов. Сопредседатель партии «Народной свободы» раздавал листовки с призывом голосовать против губернатора Петербурга Валентина Матвиенко на предстоящих 21 августа выборах в двух муниципальных округах. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня были найдены тела 4 убитых мужчин. По предварительным данным, все они местные жители. Один из них работал в полиции. Оппозиционер Сергей Удальцов сегодня освобождается из московского спецприемника, где он провел 2 недели административного ареста. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Удальцова узником совести. 9 белорусских оппозиционеров, помилованных президентом Александром Лукашенко, прибывают сегодня в Минск. Они были осуждены по обвинению в участии в массовых беспорядках в день президентских выборов в декабре прошлого года. В афганской провинции Парван при штурме боевиками комплекса правительственных зданий, включая офис губернатора, погибли не менее 16 человек. Около 30 получили ранения. В сирийском городе Латакия на берегу Средиземного моря военные подвергли обстрелу 2 густонаселенных района. Есть убитые. В Ливии повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи, заявляют, что взяли под свой контроль город Эс-Завия в 50 километрах к западу от Триполи. В Норвегии полиция организовала сегодня следственный эксперимент на острове Утоя, где в результате стрельбы в молодежном лагере 22 июля были убиты 69 человек. В Мумбаи в возрасте 79 лет скончался известный индийский киноактер Шан.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский отвечает на вопросы Александра Самарина из «Независимой газеты» и Сергея Лойко из «Лос-Анджелес Таймс». Ведет программу Данила Гальперович. Александр, пожалуйста.
Глеб Олегович, вот мы тут все время говорим о том, как плохо для Медведева и Путина объявить сейчас о своих намерениях. Плохо ли это для общества, для наших политиков, для страны в целом, для гражданского общества? Или хорошо, или нейтрально? То, что затягивается вопрос и нагнетается вот такого рода неопределенность.
А я скажу вам, посмотрите на рейтинги. Посмотрите, что происходит с рейтингами, причем обоими рейтингами Медведева, Путина и, кстати, Единой России. Они что показывает, что у них нет индивидуальных сейчас рейтингов. Это как бы рейтинги тандема. Они делят, в сущности, один рейтинг, рейтинг власти. Они этого тоже, по-моему, недопонимают. И то, что не принимается как бы в каком-то смысле естественное решение, которое заложено в идею тандема, да, преемственность. В хорошем смысле слова, скажем так. Да, тандем, оказывается, не способен решить вот этот простой достаточно вопрос. Сразу возникает ощущение, что что-то в верхах не то. Это передается, это считывается. Считывается тревожностью и сомнением вот таким, а тут еще появляются там очень в «Единой России» очень радовались там падению Миронова, например. Но дело в том, что у людей существовала в голове определенная конструкция власти. И сейчас эта конструкция рассыпается. Вылез Народный фронт. Что это такое? Почему рядовой человек должен увязывать Народный фронт с «Единой Россией»? И как он должен склеивать в голове? Зачем понадобилась партии какая-то странная левая структура, которая будет контролировать треть ее списка? Это все создает ощущение какой-то сумятицы, путаницы. И мы видим, как это отражается на рейтингах. Они падают, они падают.
Сергей, пожалуйста.
Вы предвосхитили мой вопрос о Народном фронте. Зачем нужно было Путину организовывать Народный фронт? Как премьеру это ему совершенно не нужно. Народный фронт не нужен, чтобы управлять страной в экономическом смысле. Кстати, как и Единая Россия. Зачем нужен этот блок коммунистов и беспартийных, который мы однажды уже все проходили? И вопрос такой, если он для чего-то нужен, значит, он нужен для какой-то большой политической кампании, и падающие рейтинги Единой России, может быть, подталкивают к этому. И если он нужен для кампании, то инициатива исходит, очевидно, от Путина, а не от Медведева. Значит, нам ожидать кампании Путина?
Ну, вот я высказываю, уже несколько раз высказывал такую точку зрения, но не встречает восторга. Сразу скажу, что перестройка подкралась с другой стороны. Вот с ней перестройка, с которой так долго боролась администрация президента, и ждала ее, значит, от совершенно безвредных вегетарианцев из либеральной оппозиции, пришла со стороны Путина. Ведь мы видим, что Путин начал фактически, что он начал демонтаж собственной системы. Один из принципов этой системы – никаких движений и общественных организаций внутри электорального процесса. Это была устойчивая линия Путина, а не кого-то, на протяжении 10 лет. И вдруг, значит, экспромт буквально накануне пресс-конференции Медведева, Путин даже подчеркивает этот экспромт. Я сидел тут ночью, думал, и вот мне пришло в голову, говорит он, в Волгограде, который он тут же назвал Сталинградом. Знаете, здесь это какой-то внутренний импульс. Мое ощущение, что Путин стал опасаться собственной системы. Он стал чувствовать, что он, может быть, для нее не нужен. что он может быть в ней лишний человек, что все вокруг все замечательно, но зачем Путин? Что есть президент, он хочет таким образом, он начал напоминать системе, кто ее автор. А это опасное занятие. И оно его ведет, по-моему, далеко за пределы системы. Я уже не говорю о том, что там пошли уже эти включения каких-то корпораций внутри Народного фронта. А в этих корпорациях, почему работают иностранные граждане, это вообще еще юридически, это вообще некоторая загадка. Моя точка зрения, что Народный фронт, который, безусловно, популистская конструкция, Путин бы год назад на такое предложение сказал: ребят, это популизм, это к Чавесу, мы тут при чем? Он строил партийную систему, многопартийную. Теперь каким образом инкорпорировать Народный фронт в многопартийность? И как его свернуть по итогам выборов? Ну, можно, конечно, его свернуть. Это, как говорится, хороший вариант, но это тоже скандал. Конечно, эта организация целиком сфокусирована лично на Путине, никакого другого содержания она не имеет. И, кстати, я думаю, что здесь и секрет, так сказать, попытка заменить понятие большинства, в котором Путин вдруг засомневался, понятием народа. Народ, он всегда народ. Большинство можно посчитать, а народ нет.
Почему «Единая Россия» перестала устраивать Путина в этом качестве?
Вот я думаю, что потому, что в целом она готовилась к другому сценарию. Уже зимой стало ясно, что она спокойно, неторопливо, конечно, откачевывает к понятному ей инерционному сценарию. Президент идет на второй срок, Путин его поддерживает, все нормально, ребята, ну чего она еще должна была ждать? А тут идею, что Путин пойдет на третий срок, все-таки для этих, в общем, основательных людей, они, может быть, как говорит теперь Путин, не забронзовели. Что он имеет в виду? Я думаю, что он имеет в виду, что они стали не такими чувствительными к его идеям.
Ну да, можно констатировать, что и Грызлов, и Володин, например, когда мы смотрели на заявления годичной примерно давности этих людей, или начиная с годичной давности, они вдруг начали так довольно часто упоминать президента и ссылаться на Дмитрия Медведева в обосновании каких-либо своих, не знаю, мыслей, заявлений и так далее. Это правда. Вот вы очень тесно долгое время были связаны с Кремлем. Вы были в самом начале того самого, что вы назвали системой Путина, которую он построил. Я не говорю, что вы были автором этой системы, но, на мой взгляд, соавтором.
Немного
все-таки.
С автором, да.
Да. Вот сейчас, по прошествии довольно долгого времени, когда уже так примерно лет 6-7 не собираются политологические клубы известные, вот, большие, где разные люди обсуждают вы, то, что происходит, вы о чем жалеете? О каких моментах в создании этой системы? Ведь первый раз вы против такого развития этой системы выступили, по-моему, еще где-то в году 2004. Вам приписывается некая аналитическая записка про силовиков.
Да,
то есть она, это ваша записка?
Ну, конечно, да. Ну, если учесть, что, так сказать, мне за нее судили, значит, и выписали основательный штраф, да, то это моя записка, безусловно. С ней была возможность от этого увильнуть, я бы увильнул.
Ну вот, детали системы.
Конечно, значит, ну я не хочу, это трудный вопрос, в том смысле трудный вопрос, что на что, так сказать, как говорится, я рассчитывал. Конечно, я не ожидал, что общество окажется все-таки таким рыхлым. У нас была идея, что восстановление власти оставляет достаточно места обществу, которое может тоже консолидироваться каким-то образом, значит, и предъявить какие-то новые структуры, значит, сказать, гражданские структуры и так далее. Потом стало ясно. Ну, а главная ошибка, конечно, это то, что уход бандитов под давлением силовиков не привел к освобождению инициативы и бизнеса и так далее, потому что эти ребята пришли и не ушли. То есть они, Тех уже, может быть, в значительной степени нет, но они сформировали такие системы теневой экономики и теневого общества, я бы сказал, которые сегодня мощнее не только партии и оппозиции, но они мощнее властных структур.
Собственно. Мы говорим о бандитах или о силовиках?
Я говорю о, значит, да, о структурах неформального контроля, давления, которые игнорируют неприкосновенность личности, которые склонны применять насилие.
И государственные структуры.
Понимаете, они не государственные. Люди, которые в них работают, это они являются чиновниками, но это не государственные структуры. Их нет. Нигде они нигде не прописаны. Ни в каких указах, законах, я уже не говорю про Конституцию. Вот. Но, конечно, для нас нам плевать, для нас это власть, да? Для нас это люди, которые вмешиваются в наши дела. И вот выдавливание этих структур Медведев начал, но не довел до конца. И главный вопрос сегодня, так будет продолжен этот путь? Ведь главный вопрос не Медведев или Путин. А главный вопрос, будет ли продолжаться этот курс на, пускай медленное, но выдавливание неправовых структур за пределы правового поля, из государства, изгнание, так сказать, всего этого мрачного достаточного подполья из государства. И нам не говорят этого. Вот здесь тонкий момент. Нам не говорят ясно, что чтобы кто бы ни был кандидатом, курс сохранится. Нет, нам говорят, вы знаете, тут есть вопросы к этому курсу, он будет откорректирован и так далее. Вот, и эти голоса слышатся именно скорее из лагеря, который связывает себя с Народным фронтом и ссылается на Путина, правильно или нет?
Александр Самарин, пожалуйста.
Глеб Олегович, какие-то обнадеживающие вас и нас признаки в деятельности Медведева вы сейчас видите? Мы говорим сейчас о продолжении курса. А нет ли у вас впечатления, вот вы сказали, что все это затормозилось, но он какие-то решительные шаги все равно делает? Или этого недостаточно, или все действительно сворачивается?
Он делает много, на самом деле, очень много шагов. И я понимаю, когда он обидчиво сказал, что, знаете, я по некоторым направлениям сделал больше, чем все три, значит, президента, предшествующие вместе взятых. И действительно так. Там, в отношении правовой реформы, значит, в отношении обновления губернаторского корпуса, генералитета. Но все равно мы все понимаем, что ситуация необратимости это не создает. Что более того, что возникает, формируется такой лагерь реванша. И он где? Он формируется не в обществе, он молчит. В прессе его почти не слышно. Он формируется внутри того же государственного аппарата. А это опасная ситуация. Значит, я думаю, что Медведев это понимает. Вопрос в том, что он сам... Понимает ли он, что нельзя просто откладывать это? Он отчасти зависит. Он не может как бы пойти на конфликт с Путиным просто ради того, чтобы первым сказать, а я готов быть кандидатом. Путин может сказать, ну, я тоже готов в этом случае. И тогда только на какую, какая будет партия у Медведева, интересно.
Как писали выходцы из родного вам города, я и один справлюсь с вашим делом. В известном романе «12 стульев».
Поэтому в каком-то смысле его позиция сейчас основана на каком-то, так сказать, на здравом смысле. Все-таки мы всю эту штуку затеяли, весь этот тандем строили не для того, чтобы удивить весь мир, значит, сказать, президентом, который управляет 4 срока. Вот, в такой стране, как Россия. Это переводит всю страну в другую категорию. Да, в другую категорию стран. Есть такие страны, где президенты правят по 4 и больше сроков. Но, вы знаете, Россия к ним до сих пор не относилась. Вот эта позиция у Медведева есть, позиция то, что он выступает за, у него позиция нормальность, да, его вариант нормален, Что можно ему противопоставить? У него есть программа и право идти на второй срок. А что есть с другой стороны? Поэтому я думаю, что он рассчитывает на путинский здравый смысл. Я тоже, должен вам сказать, очень долго рассчитываю на путинский здравый смысл. Я просто, к сожалению, испытываю дефицит позитивных впечатлений в этом году.
Это программа «Лицом к лицу». В ней Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики, отвечает на вопросы Александра Самарина из «Независимой газеты» и Сергея Лойко из «Лос-Анджелес Таймс». Сергей, пожалуйста.
За время правления Медведева очевидными являются те вещи, которые он сделал в качестве места блюстителя. То есть он увеличил президентский срок. Зачем это Медведеву? Медведеву это самому, на мой взгляд, не нужно. Он при Медведеве Ходорковский получил второй срок по еще более странным обвинениям и обстоятельствам. И многие другие вещи, которые укладываются в понимание того, что нужно Путину скорее, чем Медведеву. А вот что нужно Медведеву, он что-то, кроме слов, никаких дел мы не увидели. И я хочу обратить внимание на важнейшее событие этого года. Это дело Магнитского. Это лакмусовая бумажка, показывающая состояние в стране, вот именно о чем вы говорили, когда силовики вытеснили бандитов и заняли их место во многих бизнес-структурах. И что от этого... Вы можете представить, что такое могло случиться где-то в Америке или на Западе? И если бы такое случилось, это был бы... Если бы президентский совет сделал такой доклад, который он сделал месяц назад, это не сходило бы где-нибудь в Америке или в Германии, это не сходило бы со страниц газет месяцами, и было бы гораздо более громким делом, чем дело News of the World или бойня в Норвегии. Я вас уверяю, я думаю, вы со мной согласитесь в этом. Почему Медведев не ухватился как президент за это дело? Ведь можно же в течение двух дней узнать, тратил ли конкретный мент 30 миллионов долларов в течение месяца или нет. И на какие шиши известная налоговая инспекторша купила себе, наверное, как говорят, гигантскую собственность за границей. Ведь это же можно... В этом деле были задействованы огромное количество людей. Почему Медведев не начал резко действовать по этому делу?
Во-первых, я не думаю, что он считает дело Магнитского главным событием политическим в стране в этом году. Это отвратительная история. Но здесь активность... Видите ли, фигуры господина Браудера не являются, так сказать, ангельской в представлении нашей, так сказать, не только нашей, да, общественности. Она осложняет, безусловно, его активность как-то осложняет позиционирование для многих. То есть многие видят в этом просто компанию данной фирмы, которая... Пока ей давали зеленую улицу, она приветствовала все, включая арест Ходорковского. Мы же помним это, да, мнение Браудера по поводу Ходорковского. А потом, когда ситуация изменилась, она изменила свою позицию тоже. Вот. Для меня дело Магнитского достаточно понятно. Я имею в виду не то, чем он занимался по своей профессии, а то, что произошло в тюрьме. Тем более, что я в некоторых из этих камер сам сидел и вижу, насколько ухудшились условия содержания за период с 1982 года. Да? Они просто реально ухудшились. Вот, сказать, и либо их специально, они не могут, в тюрьме же не может просто ухудшиться сама по себе атмосфера. Это кто-то ее ухудшает, да? Кто-то отвинчивает унитаз и оставляет дырку в полу. Это кто-то должен делать, да, или отключает теплую воду, которая там была в 1982 году, а сейчас ее не было в этой камере. Вот, значит, я думаю, что Медведев очень серьезно к этому относится. Почему он не использовал именно это дело для какого-то политического наступления? Я думаю, потому что он не видел здесь однозначную внутри страны возможность однозначной поддержки. Вот, сказать. Но вообще он слишком часто, на мой взгляд, тоже пропускает мячи. Я думаю, что нельзя быть вегетарианцем в некоторых случаях.
Вот очень важно в этом смысле, я вопрос Сергея продолжу, то, что ответил Медведев на пресс-конференции своей пока единственной по поводу дела Магнитского, он очень долго говорил о том, что в этом деле все не так просто. И вот с другой стороны есть очень интересные факты, и во всем многообразии нужно учитывать интересы очень разных структур. У меня вот сложилось по его ответу тогда, я был на этой пресс-конференции, такое ощущение, что он очень внимательно прислушивается к каким-либо докладам или, не знаю, подборкам фактов силовиков по этому делу. То есть, и, конечно же, знакомых ему людей там из прокуратуры, из Следственного комитета, и, наверное, из Минюста. Вот как, по-вашему, вообще, насколько Дмитрий Медведев зависим от силовиков, которые, как мне кажется, не очень зависимы от него, по очень разным признакам их существования за эти 10 лет, или за последние 2 года точно, и насколько он может бояться, что ему попросту не подчиняться, хотя формально он и главнокомандующий, и министров силового блока назначает непосредственно по закону о правительстве. Вот эти две вещи.
Не, я думаю, что последний страх отсутствует, то есть страх того, что они не подчинятся, потому что, вы знаете, люди того типа, о которых мы, собственно говоря, говорим, то есть коммерциализованная часть силовиков, это не все они, вот, они, конечно, не те люди, которые там устраивают открытое неподчинение, потому что это бизнес. Они бизнесмены. Они охраняют свои интересы.
Может, поэтому у них бизнес они с другим
готовы,
человеком?
Они готовы, значит, сказать, как говорится, присягнуть чему угодно, модернизации и так далее, лишь бы сохранить потоки финансовые пресловутые и собственность. Я думаю, что Медведев боится открывать слишком много фронтов одновременно. Это понятный страх для политика. Повторяю, в искусственно неопределенной ситуации, созданной Путиным вокруг тандема.
Давайте сконцентрируемся. Вот Медведев и силовики. Что там за отношения? Вот у вас есть ощущение, что, грубо говоря, он имеет основание бояться путча, если он слишком резво начнет ими рулить?
Я думаю, что нет. Нет, проблема совсем не здесь. Более того, так сказать, по опросам, которые мы делали, проводили в прошлом году и зимой, его поддержка среди силовиков росла, на самом деле, очень заметно росла. И у него просто были хорошие позиции вот в этом истеблишменте. Так что нет, путча ему не надо бояться, но вот в нынешней ситуации, повторяю, вот возникает теперь уже другая, это уже не Медведев и силовики, не Путин и силовики. Силовики, кстати, сегодняшними силовиками ни один из них особенно управлять не может. Они не будут бросать вызов, но они не будут ничего особенно осуществлять без ясной заинтересованности. Вот. А проблема не в путче, но я уверен, что если в сентябре не будет назван, да, кандидат от тандема, то между сентябрем и декабрем надо ждать серьезного политического кризиса.
Александр Самарин, пожалуйста.
Глеб Олегович, на ваш взгляд, какую роль в распределении ролей в тандеме и на будущих при подготовке к выборам играет зарубежный фактор? Ну, вот мы говорили о том, чего боится Медведев, да? А чего может бояться Путин? Насколько велико, на ваш взгляд, и есть ли оно давление из-за рубежа на премьера с тем, чтобы Медведев выступил?
Очевидно, что такое некоторое легкое, я бы сказал, бархатное давление есть, да, есть по-разному выражаемые сообщения, да, что мы предпочли видеть действующего президента, а не другого, но это в наших условиях это не то, что может сработать и особого значения не имеет. Я думаю, что и для Путина тоже. Он это вообще может и можно использовать, как вы понимаете, прямо противоположным образом. Потому что, я не знаю, у нас особо нет предрасположенности принимать западную точку зрения, то, кто должен править Россией. Но реально вот эта ситуация, так сказать, конечно, третий Путин, он, конечно, создаст другую ситуацию в мире в отношении России. Путин это понимает прекрасно. Он создаст на какое-то время, кстати, для инвесторов, но я не думаю, что навсегда, а, значит, сказать, но для контактов на политическом уровне он создаст какую-то новую ситуацию. Но почему, собственно, он ее должен опасаться? В мире происходит столько всего. Смотрите, цунами, землетрясение, Фукусима, значит, революция на Ближнем Востоке. А тут, подумаешь, какая большая проблема. Ну, еще одна, значит, сказать, еще одна встряска. Вот. Не смертельная, я думаю, для мирового рынка.
Ну, надо сказать, что, конечно же, если будет большая заваруха в России, то никому мало не покажется, потому что Россия еще остается ядерной державой, хотя и с достаточно ослабленным этим самым ядерным потенциалом.
Это другое дело.
Ну, именно ее вы не исключили.
Я повторяю, я не могу исключать, я бы врал, если бы я считал, что можно риски копить до бесконечности. Слишком много рисков загнали под ковер. Слишком уже. Ковер шевелится.
Ну что ж, мы будем наблюдать за шевелениями ковра, за раздающимися оттуда звуками. Может быть, мы все-таки что-нибудь внятное услышим в сентябре. Иначе, как сказал Глеб Павловский, с сентября по декабрь мы должны ожидать уже совсем чего-то интересного. Глеб Олегович, большое спасибо за ваш приход, за ваши ответы на вопросы. И моим коллегам огромное спасибо за те вопросы, которые они задавали. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. И звукорежиссер этой программы Александр Орлов-Сокольский и ее ведущий Данил Гульперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».